Говорим по-русски.
По-русски? Элементарно. Пасса.
11:08 в столице. Доброе утро. Оксана Пашина, Ольга Северская.
Доброе утро.
Светлана Ростовцева за звукорежиссерским пультом. И сегодня у нас в студии Сергей Владимирович Лихачев, профессор Московского городского педагогического университета. И мы будем говорить о едином госэкзамене по русскому языку. Завтра
он завтра. Да, есть еще ГИА по русскому языку.
Да, по литературе вчера был. Позавчера. Позавчера.
Вот так.
Да, а вчера расхлебывали некоторые последствия.
Ну, мы продолжим сегодня, потому что тему мы сформулировали, что и у кого и как накипело, поэтому мы ожидаем, что Сергей Владимирович, который сам попросился на эту тему в наш эфир, это чистая правда, он сказал, что за годы, когда ему приходилось готовить людей к ЕГЭ, у него накипело, вот, значит, с накипевшим поделиться. Да. Мы очень ждем, что вы с нами поделитесь вопиющими безобразиями, сложностями, не знаю, чем еще, трудностями, вопросами, связанными с этими. Пожалуйста, присылайте их нам на СМС. Лента.
Да, и мы сразу хотим... номер, да.
985-970-45-45.
Присылайте ваши смски, мы их ждем. А прямо сейчас вы можете поделиться своими мыслями вот по поводу какой вещи. Мы хотим просто запустить голосование. Вам больше нравится ЕГЭ или вам больше нравится старая система, по которой сдавали экзамены? Если все-таки ЕГЭ 660-06-64, ну, может быть, там есть какое-то здравое зерно. Если старая система 660-06-64, 65.
Начался подсчет ваших голосов.
Сторонники ЕГЭ 660-06-64, так скажем, консерваторы 660-06-65, ваш телефон, все, голосование прошло.
Мы тоже начинаем с детского вопроса, как обычно, прежде чем говорить о серьезном, а поговорим о слове «экзамен». Ну, действительно, вообще шутки в сторону. Учебный год закончен. Экзамены, как мы уже сказали, начались. Вот это слово нас очень интересует. Его многие языки позаимствовали у латыни, а вот что оно в латыни-то означало? Испытание, диспут или оценка? Какое было первоначальное слово?
Вы подумайте пока совсем немножко, прежде чем позвонить 363-3659, я назову тех, кто уже ответил правильно, прислав нам смски. Это Егор 915-065, Гоша 915-115 и Таня 916-201. О, все, уже подумали, уже готовы.
Уже подумали,
да? Вы в прямом эфире, здравствуйте, алло.
Я думаю, что это диспут.
Нет, к сожалению, вы не правы. А испытание или оценка? У нас осталось два варианта. Подсказываю, чтобы уже побыстрее.
Не сдали. Вторая попытка, апелляция. Вы в прямом эфире, здравствуйте, алло. Доброе утро. Да, как вас зовут?
Ирина.
Ну что же такое экзамен?
Я думаю, испытание.
Правильно вы думаете, да? Ирина. А что получит у нас Ирина? Как
книгу,
все победители?
Да, Дарья Данильевича и «Страна».
Книгу Дарья Данильевича «Страна» получает Ирина. Действительно, экзамен – это испытание. По крайней мере, так написано в словаре Фасмера от латинского «экзамен» – «испытание», «экзаминары» – «испытывать». Слово у нас известно, начиная с Петра I эпохи в русском языке. И вот есть две версии того, как оно пришло. Если через польское, то тогда у нас есть глагол «экзаменовать». А была еще форма «экзаминировать», потому что он еще пришел одновременно и из Германии, где экзаменировать. Вот исходная форма. Но, кстати, современные этимологи считают, что латинское слово «экзамен» поначалу имело значение «стрелка у весов», которая приходит в движение при взвешивании. Потом это стало означать «взвешивание», а потом уже «испытание», вот, собственно говоря, оценка. Ну, действительно, на чаше весов знание, незнание, баланс какой-то есть. Ну, вот, значит, какой каков баланс, такая оценка. Еще про победителей, прежде чем переходить к ЕГЭ. Если вы помните, мы в прошлый раз такой запустили квест. Найди, по крайней мере, 5 орфографических ошибок на надписи на памятнике Кириллу и Мефодию. В общем, я поняла, что мы все-таки скорее ленивы, но любопытны, потому что комментарий, который нам дал Роман Кривко, который нашел даже не 5, а 10 орфографических ошибок, если вы их хотите осознать, то зайдите на нашу страничку в Facebook, там все очень подробно написано. Читали многие, отвечали мало кто. Ну вот, значит, один из наших постоянных слушателей, Андрей Касьяненко, сделал, по крайней мере, попытку кое-что найти, вспомнил умные слова, название старославянских букв, и получает за это книгу Ирины Муравьевой «Я вас люблю». Это, в общем-то, собственно говоря, наше признание вам, Анжей.
Да.
Да, поэтому как-нибудь договоримся, как вам.
Спасибо, что хотя бы попытались, да. Давайте теперь уже про экзамены.
Да.
Испытания, мучения, мытарства.
Да, Сергей Владимирович.
Бой. Ну,
да.
Когда мне дали слово, вот я начну не с ЕГЭ, я вот думаю, как тесен мир. Вот про эту самую надпись я писал и в статье, и в монографии, а с Ромой Кривко мы вместе учились, правда, он был старше лет на 5, но
привет,
я на первом, он на 5. Вот, как тесен мир. По поводу ЕГЭ, все-таки начну не с русского языка, а с истории. Вот как-то научная практика учит этому. Сам этот экзамен набрал уже неплохую историю. Но все-таки он стал официально в 9 году. Вот уже не обязательно для всех. Вот. Вот у меня в руках книжка 9 года, на которой написано «Федеральный институт педагогических измерений, официальный разработчик», а на обороте написано «Эти сборники подготовлены специалистами ФИПИ, который является единственным разработчиком задания ЕГЭ. Это самые полные сборники, 12 полноценных вариантов, и поэтому готовьтесь по ним». Причем на обложке даже не указано автора. Они где-то там скромно на обороте титульного листа, Бисеров и Соколова. Вот, при этом указано не как автора, а как автора-составителя. Ну, вроде как не так велика их роль была. Вот, потом что дальше? Ну, потом постепенно там появились авторы на обложке. Мы с ним познакомились. Вот. В 2013 году вышли последние книжки, где еще было написано, что Федеральный институт педагогических измерений официальный разработчик. В 2014 году на сайте были вывешены уведомления о том, что Федеральный институт педагогических измерений не занимается издательской деятельностью, не издает контрольно-измерительный материал для подготовки. И что все это остается на усмотрение авторов. Ну и то, чем мы сейчас уже в 2016 году, в 2015-2016 могли пользоваться, это уже по традиции, просто мы знаем тех авторов, которые раньше выходили под этим грифом, и я пользуюсь этими книгами для работы на курсах. Вот. То есть, странная произошла вещь. Еще при этом нужно вспомнить, что в 2009 году на сайте ФИПИ был замечательно работающий в онлайне сервис, где можно было не просто поупражняться по темам, но и пройти полный экзамен. Я помню, что когда это все дело открыли, вот как-то мне вот какая-то бессонница была, и я ночью сделал вариантов 5 подряд, допустил одну ошибку, по-моему, где-то мне очень понравилось все дело выполнять. Вот, и, значит, совсем без ошибок сделать не смог. Мне нравилось, как это работает. Я всегда рекомендовал ученикам. Потом онлайн-экзамен оттуда ушел.
А теперь такого нет, да?
Осталось только онлайн-выполнение упражнений. Но вот сейчас оно уже не работает онлайн. Упражнения вывешены. Причем упражнения вывешены те же. Кое-где скупо разбавленные вариантами 2014 года, 2015 года. Вот. А вот то, что новое появилось в 2016 году, то, что я знаю, и даже то, что в 2015 году, не все уже там появилось. Причем скупо разбавлено, именно вкрапление. Я вчера очень долго смотрел этот сайт, листал. Вот. То есть, практически Федеральный институт педагогических измерений в качестве реально действующего источника оставил нам один документ. Вот он у меня в руках. Это... Ну, не один документ, на самом деле, спецификация, которая описывает бюрократическую процедуру, это не к нам, а вот это не к русистам. Есть еще кодификатор, где перечислены темы, которые входят в ЕГЭ, но не понятия, к сожалению. Вот. Ну и в основном, конечно, демонстрационный вариант. Это один вариант ЕГЭ, который нам предоставляют в сентябре. Ну, новые демо-версии, так называемые. Вот о ней поговорим. Вот, в принципе, ну, если уж это единственный документ, он там выложен на всеобщее обозрение, я понимаю, что его 10-15 раз проверяли, что во всех вот этих книжках там жуткие ошибки, о которых я сегодня, надеюсь, успею поговорить.
Вот. А книжки-то с каждым годом все толще, формат-то
да,
все больше.
Да, книжки увеличиваются. Вот, значит, в этом варианте ошибок, ну, могло бы совсем не быть. Вот. Но, тем не менее, вот что мы читаем. Текст, который дается, подчеркиваю, текст дается для контроля понимания текста. То есть, содержание его очень важно. Мы читаем. Диалектология теснейшим образом связана с такими науками, как история языка и этнография. Но поскольку я немножечко языкознанием занимаюсь, доктор филологических наук, то я беру на себя смелость утверждать, что история языка – это сам объект изучения науки. И история языка может называться вузовский курс или там какая-нибудь монография. Но наука называется историческое языкознание. В тексте, который дается для контроля понимания содержательной части, вот такие смысловые ошибки, на мой взгляд, недопустимы. Особенно, если это текст единственный, который официально нам предъявлен на официальном сайте. Вот. Ну, дальше что еще мы тут находим? Стилистика тоже подводит. Конечно, можно и так написать. Россия имеет дипломатические отношения со многими странами. Это задание пятое, один из примеров. Вот. Я бы, конечно, сразу рекомендовал вариант не «Россия имеет дипломатические отношения», а «Россия поддерживает дипломатические отношения». Угу. Но если немножко вдуматься, то, как написано у Лескова, то, по мнению местных критиков, так оно выходило даже и лучше.
Еще бы сказать, что Россия состоит в дипломатических отношениях. Это все равно, что там в гражданском браке или в официальном браке с некоторыми. Ну, не знаю. Ладно.
Может быть, это ирония? Или в таких документах ирония недопустима?
Не должно быть. Бедные дети. В стрессовой ситуации. Какая тут ирония? Ты о чем?
Кстати, этот вариант тоже дан для правки. На этот раз уже правки стилистической, но, правда, лексической. Вот. И там выделены слова, которые нужно править. Но, тем не менее, вот это предложение, оно рассматривается как правильное. Его не надо выбирать, да? Вот, тоже оговоримся. Но вот самое интересное для меня заключено не в самих заданиях. Ну, потому что задания, они разовые, у каждого они будут свои на экзамены. А самое интересное для меня лично, вот как преподавателя, заключено в критериях оценки. Критерии оценки сочинения. Сочинение очень значительную часть баллов ЕГЭ дает. 23 или 24 балла. 24 балла, вот я сейчас посмотрел. Вот 24 балла, из которых, ну, как минимум, вот тут 8 баллов относятся к содержательной части. То есть формулировка проблемы исходного текста, комментарий к проблеме, отражение позиции автора и аргументация. По поводу этого в первом задании написана очень интересная фраза. Да, оговорюсь, что по всем пособиям, по всем ответам проблем обычно бывает 3-4. В тексте не выделяют одну проблему. 3-4. Так вот, что написано. Если экзаменуемый не сформулировал или сформулировал неверно одну из проблем исходного текста, то такая работа по критериям К1, К4, то есть все 8 баллов, которые возможны, оценивается 0 баллов. На самом деле, по условиям экзамена, ну, как меня жизнь научила, имеется в виду, что не сформулировал хотя бы одну из проблем. То есть, не все 4 надо угадывать. Что видно из первого пункта. Экзаменуемый верно сформулировал одну из проблем исходного текста, и 1 балл уже за это дается. Вот. То есть, таким образом, я, конечно, не склонен подозревать разработчиков вот этого документа в коррупции, и что они вот так специально сформулировали, чтобы можно было кому не надо балл занизить. Вот. А я думаю, что они просто неудачно сформулировали. Вместо того, чтобы написать, ну, как было бы понятно, неверно сформулировал хотя бы одну из проблем, хотя бы они пропустили, тут у них в скобочках длинные фразы в той или иной форме, в любой из частей сочинения. Угу. Вот еще не очень понятно, зачем эта фраза появилась. Вот, ну, и так понятно, что в сочинении он должен сформулировать.
Да кто ж поймет, зачем эта фраза появилась. Я хочу своим коллегам напомнить, потому что пыталась познакомить перед эфиром, с замечательной статьей Евгении Наумовны Басовской. Называется она «Ритуальные компоненты в ЕГЭ по русскому языку».
Какие ритуальные?
Ритуальные как компоненты в ЕГЭ по русскому языку. Когда она делала доклад на конференции, она вообще говорила еще жестче. ЕГЭ как ритуал жертвоприношения знаний. И вот так-то оно на самом деле есть. Почему? Потому что вот эти вот все формулировки. Мы сейчас по поводу говорили того, что человек должен одну из проблем сформулировать или две из проблем. Что ужасно, что есть действительно такое ритуальное действие. Человек вот подходит, бедный несчастный ученик, вдумывается вот в эту заклинательную фразу, пытается из нее какой-то извлечь смысл. Но он точно знает, где искать ключевые слова. Вот. Он их находит и пытается определить одну из правильно сформулировать одну из проблем, которую поднял автор.
Вы знаете, что рассылаются списки этих проблем?
Что требуется в методических рекомендациях?
Все совершенно верно.
Не просто что-то, а попробуй сформулировать не так, как это научили учителя определять. Поэтому это вот это. И такого вот ритуального подхода очень много. Начнем с того, что бланк ужасно сложный. Я вот пыталась сделать тестовое задание на Яндексе, которое размещено. Честно сказать, нет, я бы его сделала в конце концов. Я не различаю только типов речи, которые просят от людей, и, занимаясь языком художественной литературы, не всегда понимаю, что они имеют в виду под тропами. Потому что меня учили немножко по-другому в университете. Но, в общем, короче говоря, это все неважно. Главное понять, чего от тебя хотят. И вот это вот понять, чего от тебя хотят, потому что почему ритуал? Потому что люди не предмет учат. Они учат пути правильного ответа на ЕГЭ. Они получают вот этот бланк, который должны заполнять специальной ручкой. Я вот была потрясена тем, что, проходя мимо пищебумажного магазина, увидела ручки для ЕГЭ, прям таким большим вот буквами, специальные такие. Бланк нужно тоже особым образом заполнять. Это вот такое вот как бы магическое ритуальное действие. После чего вот действительно у вас есть узнаваемость заданий, запоминание однотипных примеров, даже эссе. Вот в этом, опять-таки, есть список проблем, и вы все равно должны по тесту, по принципу теста туда вот. А еще есть лингвистическая, псевдолингвистическая терминология. Вот Евгения Басовская считает, что это как раз и есть те самые заклинательные формулы.
Ну вот наши слушатели писали нам на сайте, я хочу просто этот комментарий прочитать, это как раз вот об этом. И пока нам будет важнее, какого цвета был берет на Ларине Татьяне, а не как вообще ребенок понял произведение, полюбил ли его, и пока будет важнее, как ребенок заполнил клеточки формуляра и какой ручкой. И пока в кабинетах Министерства образования будут сидеть люди, в глаза детей никогда не видевшие, в общем, ничего хорошего в нашей жизни не будет. Кстати, по поводу материалов для подготовки тоже об этом писали. Вспомнила тут, как давала русский в 9 классе в 92 году. Тетрадка 48 листов, 20 билетов по-русскому, написанная еще старшей сестрой, прекрасно подошла и для меня. Ничего за 4 года не изменилось. Исчерпывающая точная информация о правилах русского языка, все укладывалось в мозг, не составляло труда запомнить. Учебник же моего сына представляет для меня темный лес. Я в нем плутаю. Масса допущений, плохо с конкретными смыслами. Вот так.
Ужасно.
Вот плохо с конкретными смыслами везде.
Можно я немножко опущу вот
планку.
Да, планку, патетику немножко сниму. Но вот почему я, собственно, вот так хочу об этом поговорить. Потому что вот я работаю на курсах, я общаюсь с коллегами, иногда в школу хожу какие-то мастер-классы давать. Вот. И мне все говорят, ну вот вы же доцент, ну когда-то мне еще говорили, вы же профессор, вот вы и занимаетесь, исправляете вот это все. Поэтому, собственно, я пришел. Но был один очень яркий случай, которым я не могу не поделиться. У меня учился мальчик, который провально не знал русский язык, потому что он был боксер, он ездил по соревнованиям, он хорошо там выступал, каких-то добился спортивных высот, но за это время запустил русский. Вот, поэтому я с ним занимался очень интенсивно, и когда я ему показывал вот эти вот все двойные формулировки, вот эти все ошибки, он все время, ну вот жаль, что радио не видно, но в интернете увидит, да, он все время говорил: Сергей Владимирович, ну это же вообще как называется-то, за что бывает? Говорил он, постукивая себя кулаком в ладонь. Вот. Так вот, я хочу подчеркнуть, что когда поколение людей, сдававших ЕГЭ, вырастет, а поколение людей, придумавших ЕГЭ, состарится. Мы поменяемся местами, нам за это придется расплачиваться.
А можно глупый вопрос задать? Если человек знает правила, грамотно пишет достаточно, у него есть шансы сдать ЕГЭ? Или вот это...
Нет. У него нет шансов. У него нет шансов сдать ЕГЭ.
Больше нет вопросов.
Потому что там есть некоторые формулировки. Да? Давайте вот к ним обратимся. Вот просто возьмем последнее задание, значит, которое связано со средствами речевой выразительности. По-моему, оно сейчас 24-м нумеровано, если не ошибаюсь. Вот. Я вчера просмотрел на официальном сайте ФИПИ в открытом сегменте. У меня все написано с кодами, я все задокументировал. Там у нас есть такие термины, как парцеляция, литота, анафора, контекстные синонимы, диалектизм, не диалектные слова, которые упоминаются в школьном учебнике, а именно диалектизм, риторическое восклицание, поэтическое обращение и риторическое обращение. То есть, видимо, их как-то надо различать. Градация, инверсия. Про инверсию вообще отдельный длинный разговор. Я вчера полез в энциклопедию, но не решился сюда принести. Тяжело энциклопедия, сказание энциклопедия русский язык. Но я долго вчитывался, и вот что я понял по поводу инверсии. Бывает инверсия нормальная языковая, но не в наших языках, а в германских, где там по-немецки говорят там «es ist kalt» – это утверждение, а «ist es kalt» – это вопрос, потому что сказуемо на первом месте. Вот. А вот что касается нашего языка, у нас порядок слов не фиксированный, и инверсия языковая у нас как таковая не практикуется. Единственный случай языковой инверсии – это когда рема высказывания стоит перед темой высказывания. Угу. Да, ну понятно, вам-то понятно, но школьник-то откуда перевожу, про тему да. и рему, да.
То есть это вообще четвертый курс филологического факультета,
да,
пятый.
Это так,
я
да, даже сказала. Пятый, да, это
да,
синтаксис.
Четвертый, пятый, не помню.
Вот, это синтаксис. Вот. И есть еще одно. Ну, а в широком смысле инверсия понимается как такой порядок слов, который не соответствует наиболее часто распространенному порядку слов. А вот наиболее часто распространенный, это, простите, уже социологическое исследование, которое у школьника делать не может. И когда он смотрит, он должен определить, что тут слова переставлены, относительно чего он будет это замерять. То есть, когда они ему дают найти инверсию, ну, конечно, если там в демонстрационной версии даются какие-то очевидные примеры, то вопросов не возникает. Ага, вот она. А дальше будет дан неочевидный пример. Mm-hmm. Вот, а у него нет критерия.
Я не знаю, как насчет порядка слов, но у нас тоже есть свой порядок слов. Слова недели у нас должны как-то вторгнуться. Перед этим подведем итоги голосования. Вы не представляете себе, что только 25% нашей слушательской аудитории за ЕГЭ и ГИА в том виде, в каком они сейчас существуют.
Ну, это туда
сошло много, 25, да, 75% мечтают о том, чтобы вернули старую систему оценки знаний по русскому языку. Мы, наверное, не успеем подробно сейчас поговорить о словах, прокомментируем потом, но кандидатами на победу у нас сегодня будут два мема. Ну, во-первых, премьер-министр России Дмитрий Медведев опять стал мемом, как написали ушлые журналисты. Сказал, денег нет, но вы держитесь. Это в ответ на вопрос крымских пенсионеров, можно ли прожить на пенсию 8 тысяч рублей и нельзя ли ее индексировать. Денег нет, но вы держитесь. На нашей странице в Фейсбуке есть потрясающая подборка того, как в сетях уже обсуждали. А второй мем – это «понаворосил и бросил». Существующие уже, ну, столько слов существует в Новороссии. И это вот, да, да, это по поводу Донбасса.
И гуманистических соображений.
Гуманистических соображений, да.
Можно
вернуться.
И бросить, в общем-то.
Да.
Все рассуждения потом. Сейчас просто выбирайте. Ну, осторожно, но выбирайте. «Денег нет, но вы держитесь». 660-06-64. «Понаворосил и бросил» 660-06-65. Вот такие.
Начался подсчет ваших голосов.
Говорим по-русски. Говорим по-русски.
По-русски? Элементарно.
Ну, если бы у нас был тотализатор, то мы бы проиграли. Потому что мы только Северской ставили, конечно, на «денег нет, но вы держитесь». Но вот, собственно, все деньги бы и проиграли. Потому что 48% проголосовали за «денег нет, но вы держитесь». Но 52% наших слушателей считают словом недели «понаворосил и бросил». Вот такие результаты. Хотя голосование шло ноздря в ноздрю.
Но у нас, кстати, на странице в Фейсбуке тоже есть такое своеобразное голосование. Условные лайки, которые ставят посетители. А вот там, наоборот, тоже ноздря в ноздрю. 196 получил мем «денег нет, но вы держитесь». И скажу, что самое замечательное, конечно, применение это, во-первых, на налоговой декларации можно писать «денег нет, но вы держитесь». Это прекрасное предложение. А также есть еще и крымская валюта. Для выплат пенсии крымчанам выпущены специальные купюры номиналом «держитесь», «но вы держитесь» и «но вы держитесь тут». Есть три разных номинала. Еще у нас есть...
А еще Лев Рубинштейн написал замечательный стишок. «Денег нет, но вы держитесь по утрам и вечерам. Вас пам-пам, а вы молитесь на того, кто вас пам-пам.
Ну вот. А понаворосил и бросил 157 наших пользователей отметили лайками на нашей странице в Facebook. Ну вот. Группа «Словарь перемен» напоминает нам о том, что мем-то существует с 2014 года. Мы действительно проверили. По статистике Яндекса, с 2014 года у выражения уже 52 тысячи использований в сети. Накопилось, что очень много. Еще на этой неделе попали в фокус внимания группы «Смерти». Ну, это после расследования, которое инициировал портала «Новая газета», группы «Смерти» в социальной сети ВКонтакте. Что бы мы хотели отметить, что вместе с этим выражением попал во внимание глагол «самовыпиливаться», то есть «лишать себя жизни», «покидать бренный мир», сленговый такой глагол. А я еще хотела бы заметить, что раньше выражение «группа смерти» использовалось только в спортивном сленге. И так называют группу отборочного турнира с высочайшей конкуренцией, с которой ну, не то чтобы трудно было выйти, а практически даже невозможно. А «Единая Россия» со своими праймерис тоже породила множество языковых игр. Мы хотим отметить... Ну, праймерис, во-первых, 10 тысяч раз встретился только в интернет-новостях. Вот это слово чудесное. А неологизм «чудесный прайм-таймерис» предложил Алексей Михеев, куратор группы «Словарь года», главный редактор сайта «Словарь 21 века» и психолингвист.
Ну, закончу тему слов недели. Я хочу сообщить вам, дорогие наши слушатели из Москвы, что наш город раньше назывался Собянинск, теперь он называется Перекопск. Я думаю, все понимают, почему.
Ну да. А в прямом эфире у нас все-таки самые главные слова сейчас – это ЕГЭ и ГИА. И мы вот тут посовещались, пока шла реклама, и решили предложить нашим слушателям тест. Ну, викторину. Традиционную, которая составлена по демо-версии ЕГЭ, одного из вариантов, который можно найти на Яндексе. «Бальмонт» – книга, которую написали Павел Куприяновский и Наталья Молчанова из серии «Жизнь замечательных людей» издательства «Молодая гвардия», может быть вашей, если вы сдадите нам ЕГЭ в прямом эфире. Вопрос первый. Найдите ошибку и замените ошибочно использованное слово на правильное. Это я уже переформулировал задание попонятнее немножко на слух. Значит, система такая. Мы вам читаем фразу, вы говорите, есть ошибка или нет. Если есть ошибка, то меняйте слово неправильное на правильное. Есть у нас желающие?
Попробуйте сдать ЕГЭ в прямом эфире. 363-3659. Здравствуйте, алло.
Доброе утро.
Доброе утро. Как вас зовут?
Игорь.
Игорь, давайте попробуем. Операция на сердце прошла удачно. Хирурги прогнозируют благоприятный исход.
Удачно, правильно?
Прошла успешно.
Ну, успешно. А удачно тоже можно сказать?
Ну, в общем-то, можно.
Можно. Прекрасно. А вторая тогда фраза. Последняя его выходка переполнила чашу терпения. Переполнила? Нет претензий?
Переполнила. Ну, в общем-то, возможно.
Возможно. Ну и третий пример. Используя специальные термометры, океанологи производят измерения на различных глубинах океана по всей его водяной поверхности. Выделено слово «водяной».
По всей водной поверхности.
Прекрасно, Игорь, вы сдали экзамен. Мы вам ставим пятерку, и вы получаете книгу. Следующий кандидат. Кто у нас идет к доске?
363-3659. Наш телефон. Вы в прямом эфире. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте.
То же самое. Я вам читаю словосочетание, или Оксана читает, а вы говорите, есть ошибка или нет. На обоих дорожках...
На обеих.
Верно. Проверно.
На обеих дорожках.
Угу. Ярчайший цвет... Ярчайший цвет. Есть ошибка?
Я думаю, нет.
Лучше всего. Есть ошибка?
Лучше всего. Я думаю, нет.
Двумястами страницами. Правильно все?
Двумястами страницами, правильно.
Угу. А заслуженные директора...
Директоры.
Ну, в общем, четверка, но книжку вы получите, потому что на самом деле заслуженный директора по норме.
Директора, да?
Да. Да. Каверзный был вопрос. Хорошо, но спасибо вам за обеих дорожки. На обеих дорожках. Еще.
363-3659. У нас есть еще одно задание ЕГЭ в прямом эфире. Здравствуйте, алло.
Добрый день.
Как вас зовут?
Мария.
Мария, скажите нам, пожалуйста, в каком случае «не» пишется слитно? Домашнее задание до сих пор не выполнено.
Раздельно.
Кустики в бруснике усыпаны еще не созревшими ягодами.
Не созревшими слитно.
Кустики брусники усыпаны еще не созревшими ягодами.
Не созревшими.
Слитно или раздельно?
Созревшими, раздельно.
Раздельно, правильно, потому что еще. В небольшой, но уютной квартире было много цветов. Небольшой.
Небольшой слитно.
Ну, какая вы молодец. Вы сдали экзамен, на пятерку получаете книгу. Вот последний вопрос ужасно сложный. Какой термин применим для определения приема, с помощью которого описываются 100 тысяч слов в следующем предложении? Слушайте внимательно. Рядовой, нынешний орфографический словарь и тот 100 тысяч слов, каждый из которых не старая плесень, а живая речь, которая, конечно, богаче любых словарей. Недаром из нее черпают щедро, но дна, слава богу, не видно. Это отрывок из текста Бориса Якимова, который предлагается нашим несчастным детям. Вот 100 тысяч слов, каждый из которых не старая плесень, а живая речь. Что здесь? Ирония? Та самая парцеляция уже помянутая? Или противопоставление?
363-3659. Какой здесь использован прием? Вы в прямом эфире. Здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте.
Да, как вас зовут?
Татьяна.
Татьяна, какой же здесь прием? Ирония, парцеляция или противопоставление?
Я думаю, парцеляция.
А, нет.
Слово-то красивое,
слово,
да.
Слово красивое.
Ну, неправильно, да.
Ну, неправильно. Ирония или противопоставление?
363-3659.
Список там был.
Еще один кандидат сдаст ЕГЭ сегодня.
Здравствуйте. Да. Это противопоставление.
Да, совершенно верно. Как вас зовут?
Ольга.
Ольга, поздравляю, вы сдали.
Прекрасно. Вы сдали экзамен, получаете Бальмонта в награду. Читайте, наслаждайтесь его творческой биографией. А, ну и чтобы снять стресс от экзамена, я предлагаю еще скороговорку, которую мы нашли на открытках, на открытках через А. Егор и его эго ягозят на ЕГЭ. Егор и его эго ягозят на ЕГЭ.
Нужно... Я даже позориться не буду. Пусть слушатели позорятся.
Правильно. И вот как ты любишь готичненько, тайна замка Вержи, Елена Михалкова.
Вот спасибо. Ну да, я попробую, можно?
Попробуй, средневековый детектив.
363-3659, телефон прямого эфира. Расскажите нам скороговорку.
Егор и его эго ягозят на ЕГЭ. Егор и его эго ягозят на ЕГЭ. Егор и его эго ягозят на ЕГЭ.
А как вас зовут?
Татьяна.
Татьяна.
Молодец, Татьяна.
Да,
все, книжка налево, ваша.
Все, да, хорошо.
Отличненько. А у меня вопрос сразу Сергею Владимировичу. Сергей Владимирович, вот как-то один раз нам звонили и говорили. Вот у меня ребенок написал, зверь забрался вглубь норы, написал это слитно. И вот в русском орфографическом словаре под редакцией Лопатина это слитно, а ему поставили неуд за это задание, неправильно выполненным посчитали. И вот как апеллировать? Правда, вот есть академические словари. Еще интереснее, в словаре Лопатина это правда слитно, а с тем же самым примером в словаре Шведовой, тоже академическом, раздельно. Раздельно,
да. Ну, я могу и другие такие примеры привести. Вот агрикультура в словаре Бархударова, академическом, орфографическом, пишется через «и», но в словаре большом академическом, 20-томном, недоизданном, но на «а»-то есть, там пишется «агрокультура». Вот, словари расходятся. По этому поводу есть школьная программа. Вот. И я думаю, что если в школьной программе четко там записано наличие зависимого слова требует раздельного написания, потому что у нас у наречия зависимых существительных не бывает по школьной программе, а только у существительного, значит, глубь это существительное, вглубь норы пишется раздельно. Вот. А у Лопатина мне пришлось тут это обсуждать с коллегами. Сидели, мы проверяли вот тот самый диктант тотальный. Вот. Кстати, тоже там была интересная ручка. Да, этой ручкой проверен тотальный диктант. Так что не только ручки для ЕГЭ бывают. Вот. И там серьезная компания профессоров с разных кафедр. Все были за Лопатина, что надо все-таки слитно писать. Вот я один был за то, что раздельно. Но я продолжаю придерживаться. Вглубь норы есть зависимое слово, все пишется раздельно, потому что так было в школьном учебнике. Вот. А дальше уже от лукавого.
А вот я знаю, что у Сергея Владимировича есть положительная программа изменений. То есть все страшно, но выход есть. Расскажите нам, что делать?
Вначале положительная программа. Да, чтобы избавиться от проблем, надо над ней посмеяться. Да, вот я говорил, тут страшные слова, там парцеляция, значит, инверсия, градация.
Нашим слушателям понравилось парцеляция.
Эллипсис.
Да.
Эллипсис там есть еще. Вот, по этому поводу я вот сегодня принес учебник теоретической стилистики русского языка, теоретический курс. Вот тут таких слов еще Ну, штук 500. Вот, ну, 1500 как минимум. Вот, только некоторые из них, значит, зевгма, хрия, полисиндетон, асиндетон и даже гомеопроферон. Вот, этого слова даже на Яндексе нет.
Поподробнее, потому что этому меня не учили.
И поэтому я думаю, что, конечно, разработчикам ЕГЭ следует обратиться к этой книге, чтобы выполнить свою целевую задачу понизить средний балл и расширить там это задание. Вот, и гомеопроферон обязательно вписать. Но только сначала прочитать, что это такое, да, потому что на Яндексе нет, придется брать учебник.
Ну, если в сухом остатке, то хорошо было бы ознакомиться все-таки с тем, что же означают термины, да, есть ли они в школьной программе, в стандартах образования, и стоит ли ими забивать. Потому что, честно скажу, абсолютно, потому что если ребенок несчастный, заканчивая 11 класс, отличит вот парцеляцию от... Как вы говорите, гомеопроферона?
Гомеопроферон.
Да, ну прекрасно, будет замечательно, только не очень понятно, как будет с грамотностью. Вот тоже еще вопрос. Вот почему на самом деле, вот в обсуждении нашем на сайте Эховском, Таня Пилипейко сказала, что вот эта безграмотность, она была всегда, просто интернет сделал ее более явной. Мне кажется, что безграмотность была всегда, но не в таких масштабах, потому что сейчас, вот, мне очень понравилось в лингвовой лидоле Ксении Турковой появилось два замечательных словосочетания. Пародия и экзамен. Ребята, они так пишут, правда.
Есть у меня еще минуточка?
Есть, да? Даже не одна.
Мне очень хочется вот еще что сказать, что вот буквально недавно в мае был выложен один реальный вариант с предварительного ЕГЭ. Вот. И он тоже висит на официальном сайте. Я чувствую, что до книжек я сегодня уже не дойду, но бог с ним, потому что за них отвечает лично автор, а за это отвечает институт, значит, Федеральный институт педагогических измерений. Вот здесь тоже я нашел ряд ошибок. Ну, например, спрашивается, в каком значении используется слово «источник». В предложении в Древней Греции сельское хозяйство было основным источником существования человека. Правильный, ну, как я понимаю, тут ответов нет, но наиболее подходящий – это то, что дает начало чему-либо, откуда исходит что-либо. Итак, думаем. Значит, источник существования человека – это сельское хозяйство. Начало существования человека – это сельское хозяйство.
Человек произошел от сельского хозяйства, короче говоря.
Существование человека исходит из сельского хозяйства. Ну, как-то странно. При этом, ну, я понимаю, что вот других вариантов в словаре Ожегова не было. Ну, да будет известно разработчикам задания ЕГЭ, не в каждом словаре есть все значения, которые есть в языке. Ну, например, вот на слово «педант» в академическом словаре есть 4 значения, а в словаре языка Пушкина есть 8 значений. То есть у Пушкина их больше. И это нормально. Надо было по другим словарям посмотреть. Вот в словаре Дмитриева написано, что источник – это объект, который является причиной существования чего-нибудь. И это уже нам больше. Значит, сельское хозяйство – причина существования человека в Древней Греции. Ну, как бы... Тоже не очень, но ну, чуть-чуть ближе хотя бы, ну, не так нелогично. Но, может быть, стоило бы и самим что-то сформулировать, если словари не дают. Вот. Есть и другие ошибки. Вот в том же официально выложенном гуманизм как понятие и способ бытия человека, возникнув в эпоху Возрождения, проходит через всю историю человечества. Вот из этой фразы следует, что история человечества началась в эпоху Возрождения, что не было ни античности, ни средневековья и так далее. Причем, опять же, поскольку это дается для стилистической правки, ну, я бы не стал вот в содержательных заданиях допускать вот такие фактические ошибки. Там это как-то сбивает. Вот это все явно нарушает. Ну, и если уж мы позволили себе сегодня играть, то можно я вот тоже немножечко поиграю? Я все-таки вот в одну книжечку залезу. Это книжка по ОГЭ 15-го года, автор Цыбулько. Вот, вот тут нужно подобрать к просторечному слову «бедолага» синоним. Вот, уважаемые коллеги, можно я нарушу этику и с вами поиграю? Как вы думаете, к слову «бедолага» какой бы синоним подошел?
Бедняга.
Бедняга, да.
Бедняга, да. Вот я бы тоже.
Ну, не лузер. Лузер.
Тут в качестве ответа приводится слово, слово «несчастный». Нет, стилистически нейтральный, лох не подойдет. Слово «несчастный». И тут я вспоминаю школьную программу. Оказывается, в школьной программе написано, что синонимы должны быть словами одной части речи. Но «бедолага» – это явное существительное, а «несчастный» – это прилагательное. И вот таких ошибок там, когда нам дается найди неправильное употребление, найди грамматическую ошибку, в ответах указано, что это ошибка в употреблении существительного с предлогом, а в предложении я вижу местоимение с предлогом. Причем это не местоимение существительное, а местоимение прилагательное. То есть, ну, никак оно туда не лезет. У меня просто нет времени, поэтому я перехожу к серьезной положительной программе. Вернуть нормальное полноценное тестирование и нормальные полноценные упражнения, которые работают онлайн, сугубо по существующей демо-версии, ничего лишнего, на сайт ФИПИ. Я считаю, что это их прямая обязанность – предоставить материалы, по которым можно тренироваться. Вот.
Ну, все, к сожалению, все, да, уже времени нет.
Ну, это уже хорошо, что можно тренироваться.
В нашем эфире, да.
Можно учить, и можно диктант по русскому, сочинение по литературе. Да, вот кивает головой Сергей Владимирович. Спасибо.
Спасибо.
Говорим по-русски.
Виллис, Моллис, Виллис, тарелки перебили.
Фараонов фаворит, но сапфир сменял нефрит.
Пеники-пеники, ели вареники. Говорим по-русски.
Слова.
Иностранные слова с русскими суффиксами, русские слова с иностранными, разные, законные и незаконные с языковой точки зрения проявления интереса. Об этом понемногу и по порядку. Шузы и битлы 60-х. Маркетинг и дизайнер 90-х. Apple Update 2000-х. С англицизмами борется весь мир. Безуспешно. People хавает. Это сленг деточка. Великий, могучий, правдивый и свободный. И живой, подпитываемый, впитывающий. В основном английский. Так начинает свою публикацию о русском суффиксе в американской литературе на сайте Нового мира Демьян Фаншель. Живой американский английский тоже впитывает, замечает он, подпитывается, в том числе и русским. Русские суффиксы легко обнаружить в новейшей американской литературе. Например, откуда у бёрджесовского Алекса из заводного апельсина эти «молоко», «корова», «джук», «лицо», «мальчик»? Этот алексовский сленг называется «надсад». «Надсад» – арго бёрджесовских «надцатилетних». Сленг тинейджеров, сокращенно «тинов», «тинс». Подростков по-нашему. «Надсад» от «надцать». В польском подростки, кстати, так и называются «настолятки», то есть «надцатилетки». Бёрджес, желая оживить свой роман, насыщает его жаргонными словами так называемого «надсата», взятыми из русского и цыганских языков. В то время, когда Бёрджес думал о языке романа, он оказался в Ленинграде, где и решил создать некий интернациональный язык, разъясняет Википедия. Окей, если бы только это, замечает Демьян Фаншель. А знаете, что до Бёрджеса в 1962-м, взявшего и махнувшего в Ленинград, пересекавшегося там со стилягами и нахватавшегося разного из разговорника, был керуак. «Разбитое поколение», по-английски «beat generation», было впервые упомянуто им в 1948 году. Так керуак охарактеризовал социальный пласт, возникший после практически исчезнувшего к тому времени потерянного поколения участников Первой мировой войны. К слову, на сленге джазовых музыкантов 40-х «beat» означало нищету и отчаяние. Примечательно, что само слово «битник» было придумано не керуаком. Оно появилось только в 1958 году, то есть десятилетия спустя, когда журналист газеты «Сан-Франциско Кроникл» Герб Каин позаимствовал русский суффикс. «Я сочинил слово «битник» просто потому, что русский спутник был тогда на слуху, и слово выскочило само», рассказывал он впоследствии. И не стала родина-мать американского английского бороться с русизмами, потому что бесполезно, деточка, подытоживает Фаншель. Может, и нам бесполезно бороться с чужеродными суффиксами, из-за которых возникают и плодятся в русском языке все эти странные подписанты, номинанты, награжданты, вручанты и интересанты. Вот о последних все знает Марина Королева.
Как правильно?
Вопрос.
Можно ли называть интересантом того, кто чем-то интересуется?
Ответ.
Слово «интересант», которое мы могли встретить разве что в каких-нибудь старых романах или пьесах Островского, не просто произносится нашими современниками, но и наделяется значением, которого у него не было. Существует ли слово «интересант»? Да, существует. Вы можете найти его в словарях. Используется ли оно в современном русском языке? Крайне редко, поэтому в большинстве словарей вы увидите рядом с ним помету «устарелое». Что оно означает? А вот это и есть самое самое интересное. Толковый словообразовательный словарь сообщает нам, что интересант – это лицо, которое руководствуется в своих поступках исключительно личным расчетом, корыстью, выгодой. Примерно так же определяет интересанта и словарь Даля – своекорыстный человек, оберегающий только свои интересы. Так ведь и у самого слова «интерес», выходца из французского языка, первым значением по Далю была польза, выгода, прибыль, проценты, и только потом занимательность или значение. Интересный значило прежде всего корыстный, и только потом занимательный, заманчивый. Действительно, подтверждает историко-этимологический словарь Черных, значение «особое внимание» вторично. Оно развелось в новых западноевропейских языках из значения «выгода, польза». Однако сейчас слово «интересант» вернулось к нам с новым значением. Интересующийся – тот, кто интересуется. Очевидно, по аналогии с такими словами, как «подписант» – тот, кто подписывает. Что я могу сказать по этому поводу? Не исключено, что устарелое слово «интересант» возродится, причем с другим значением. Оно короче, удобнее, чем длинное «интересующийся». Но пока такого слова с таким значением в словарях нет.
Ну как правильно?
Новое – это нередко действительно забытое старое. Вам доводилось получать сообщение «Господин или госпожа Н интересуется о вас» на Facebook? Я, получая такие сообщения, удивлялась и списывала просторечность на несовершенство искусственного интеллекта. И напрасно. Обратившись к Национальному корпусу русского языка, собранию значимых текстов всех возможных языке жанров, мы найдем десяток другой примеров того, как уважаемые люди, к слову, писатели, Гоголь, Тургенев, интересовались о ком-то или о чьем-то здоровье. А у Достоевского найдем похвалу спиритам за то, что в материальный век интересуются о душе. Языковед Владимир Плунгян, руководитель корпуса, уточняет, что раньше вполне можно было интересоваться и о чем-то, и чем-то. Просто значения у глагола были разными. В первом случае человек хотел что-то узнать, во втором глубоко погружался в изучение чего-то. В современном русском языке оба значения совпали. И процесс слияния двух значений в одном был постепенным. Если в начале XIX века люди интересовались, например, о шахматах, то в конце его интересовались уже шахматами. Точно так же интересовались о знакомых, о причинах милостивого внимания к ним августейших особ, или же о монаршей немилости. А потом стали интересоваться друзьями, их здоровьем, настроением. Так что Facebook просто немного ошибся с переводом. Выбрал не то чтобы совсем неправильный, а, как теперь говорят, нафталинный вариант. Почему мы это? Да к тому, что мы, Ольга Северская, Марина Королева и звукорежиссер Илья Крылов, хотим предостеречь вас от поспешных выводов. И языки обмениваются словами и частями слов друг с другом. И возвращаются иногда, может и мимолетно, на круги своя. Так что не всегда стоит беспокоиться об их порче.
Слова, слова, слова.